Вот, самый большой по весу у нас был багаж, по-моему, в сумме он был 150 килограмм
Что?
на двоих.
Приготовьтесь, вам понадобится один кипятильник, два доширака, один монитор и ноутбук. Ой, о чем это я? Сегодня будем складывать ваш мобильный офис. Привет, меня зовут Хоуф Александр, и это подкаст об архитектуре «Стеклобетон». Сегодня приготовили для вас практические советы и рекомендации по работе на удаленке из любой точки мира. В прошлом выпуске мы выясняли влияние путешествий на проекты, о том, как архитектор взаимодействует с этой окружающей средой, что он может впитать и прочее. А теперь мы поговорим, как это все провернуть с комфортом, как сохранить свою продуктивность и не потерять связь со своей командой. А что более важно, как не потерять интерес к своей профессии и наслаждаться каждым днем своей жизни. Так что держите свой чемодан наготове и готовьтесь к путешествию. И наслаждайтесь нашим подкастом. Со мной на связи Алексей Волков, один из основателей архитектурного бюро Fish в Екатеринбурге, travel-блогер. Алексей давно практикует работу и путешествия. Он побывал в 37 странах мира. И скорее всего, пока мы монтируем этот выпуск, он уже в 38 или 39. В общем, я не знаю, где он. Так что давайте быстрее вернемся к подкасту. Поехали. Начнем с того, что первое неожиданно приятное открытие это насколько как мало тебе нужно вещей для того, чтобы сесть и уехать. Потому что первое, что мне казалось, что чтобы уехать, что, куда я все это дену? А вот мне же нужна вот эта каждая гребаная книжка, которая у меня лежит на полке. Мне нужно буквально, и мой телевизор мне нужен, и вот это нужно, а компьютер, как я с собой свой повезу и так далее. И сейчас оказывается, что на самом деле я комфортно жил по 2 месяца в Казахстане, будучи с одним рюкзаком. И мне было вообще зашибись. Был ноутбук, 2 пары трусов, носков, все моешь, стираешь, никуда не выходишь, тебе вообще ничего не надо. С каким сетапом путешествуешь ты?
Ну... Слушай, когда я приехал в Доминикану, то есть я с Машей, да, со своей женой, познакомился в Доминикане, она уже до этого путешествовала несколько лет, и я к ней присоединился, и вот активные путешествия у меня начались вместе с ней. Я в Доминикану поехал с ручной кладью, которой большую часть занимали носки. При этом оказалось, в Доминикане не нужны носки, потому что как бы ты ходишь босиком или в тапочке, ну, в шлёпанцах. Вот, но сейчас у нас довольно большой багаж, потому что, во-первых, у нас есть все для жизни, для комфортной. У нас всегда есть кипятильник, вот. У нас есть несколько дошираков всегда с собой, да. Потому что мы зачастую оказываемся в месте, где, ну, просто ты приезжаешь поздно, тебе нужно что-то поесть, да, и тебе нужно погреть воду, и не всегда есть такие возможности. У нас, например, есть такая золотинка, которую мы используем как коврик, если нужно, ну, там, для какой-то зарядки. Она же является ковриком, если нужно где-то полежать. Она же защищает машину от солнца в жарких странах. Такая многофункциональная вещь. Вот. И в целом, так как ну, опыт путешествий уже довольно большой, особенно у Маши, у нас есть, в общем, определенный склад, определенная система, как нужно складывать чемодан таким образом, чтобы... легко можно было достать любую вещь, чтобы тебе можно было раскрыть маленькую щель и достать, например, там, не знаю, плавки или купальник, если ты где-то оказался у воды, или там достать кипятильник, при этом не разбирая весь чемодан, если нужно, не знаю, там срочно погреть чай и так далее. То есть, ну, в общем, у нас такой довольно большой багаж, при этом мы каждый раз... его наполняем. То есть у нас сейчас такая система, что у нас есть большой чемодан, внутри которого маленький чемодан, который по ходу поездки мы превращаем уже в отдельные 2 чемодана и путешествуем уже с 2. И связано это с тем, что, конечно, мы покупаем какие-то подарки, сувениры, одежду, не знаю, напитки, которые хотим привезти друзьям, которые хотим привезти себе. Соответственно, в ходе путешествия багаж все равно увеличивается. Вот, самый большой по весу у нас был багаж, по-моему, в сумме он был 150 килограмм.
Что?
На двоих. Вот,
что
мы
там
тогда
везли?
Были в Перу, мы, в общем, были в Перу, и мы решили организовать магазинчик, потому что в Перу очень крутые товары, то есть там вот эти альпаки меховые, понча, различные трубки из камня, различные скульптуры, кувшины, и, в общем, все это выглядит мега круто и мега этнично, и мы очень хотели, чтобы часть этих товаров была в Екатеринбурге, ну, типа, круто же в Екатеринбурге ходить в понче с Перу, или если у тебя альпака, игрушечная из настоящей альпаки стоит. Вот, идея была, как бы, ну, и какой-то бизнес небольшой организовать в пути, и привезти в Екатеринбург какие-то реальные этнические вещи. И в процессе вот этого магазинчика мы связались с рестораном в Екатеринбурге, он называется «Чокла», и они у нас заказали часть товаров, которые, ну, реально бы перуанские товары стояли у них в ресторане. Мы там не единственные были поставщики, но одни из поставщиков. Вот, и в итоге мы купили товаров, так что с нашим вместе багажом, здесь багаж занимал 150 килограмм, это было два рюкзака, две сумки на плечо и по два чемодана, которые мы складывали друг к другу спинками и везли их. Вот, и при этом там была такая особенность, что мы хотели отправить их почтой, но в пандемии, во-первых, почта была только бизнес, но это как бы не проблема, потому что можно было через бизнес, через фирмы это организовать. Но мы пришли в Арекипе, в отделение DHL, и нам сказали, что то, что мы купили, слишком похоже на наследие инков, и что нам нужно приехать в Министерство культуры в столицу и подписать эти товары, что это реплики, а не реальные скульптуры инков. Вот, и в итоге у нас была такая история, что мы с этими чемоданами приехали в Перу, приехали в столицу, там смогли попасть в Министерство культуры, все это подписать, получить лицензии и вывести эти товары вот, только с официальными печатями. Ну, там, получается, у нас был список товаров, на каждом из них стояла такая маркировка, что это реплика, и роспись вот этого специалиста, который определяет, ну, реплики это или реальные объекты.
С ума сойти, как сложно.
Ну и, конечно, большой вопрос, чтобы вес соответствовал весу, разрешенному в компании, в которой ты летишь. Да, и, конечно, выбор фирмы тоже влияет на это. То есть в конце путешествия, например, обычно летим с Катаром, потому что у них разрешено два чемодана по, по-моему, 25 килограмм, ну, большой вес. Вот у всяких лоукостеров может быть, вес там 18 килограмм. Офигеть. В общем, эта игра в перекидывание веса, она такая довольно забавная. Обычно мы нагружаем больше, если нам не разрешают провести больше вес, то часть вещей ты складываешь в карманы, летишь с карманами, там, с полными магнитами в самолетах, потом их обратно выкладываешь в чемодан. В общем, такая история. Нужно всегда смотреть багаж, да, возможности багажа. Каждый багаж — это довольно большая наценка к билету, поэтому нужно планировать именно свой багаж, да, как ты в течение путешествия, насколько он будет разрастаться. Вот, и у компании тоже смотреть на размеры багажа и планировать билеты с учетом того веса, который, ну, ты изначально везешь, да, и повезешь потом обратно домой.
Смотри, такой вопрос. А какой стаб тебе нужен для работы? Например, у меня девушка, когда переезжала ко мне сюда в Армению, она из дома вытащила два монитора. Она такая: я не могу без доп-монитора. Все, ничего не знаю. То есть она привезла с собой два ноутбука. Один для просмотра сериалов, второй для работы. И монитор. Один мне, другой ей. И она такая: я не буду работать без монитора. Я когда до этого жил здесь, у меня был 12-дюймовый ноутбук, на котором я через удаленный доступ работал. И как бы мне казалось, ну 12 дюймов, ну нормально, что маленькое. А когда у меня сейчас стоит монитор и ноутбук, я, конечно, офигеваю от этого размера рабочего пространства и чувствую себя человеком. Наконец-то. Конечно, до этого я не чувствовал себя ущемленным, но теперь я чувствую себя хорошо и понимаю, что теперь хорошо. Какой у тебя сетап необходимый для путешествий?
Ну, конечно, комфортом в плане работы приходится жертвовать. И здесь хочется сказать в первую очередь не про, не про железо, а про место, где ты работаешь. То есть мы далеко не всегда снимаем апартаменты, где есть отдельный стол, да, вот как сейчас я сижу, у меня есть кухонка, у меня есть отдельная спальня, и есть отдельное рабочее место. Вот, но часто это просто маленькие комнаты в отеле, где есть, ну, кровать, и, по сути, все. Поэтому приходится, ну, работать в разных условиях. То есть я могу работать лежа на кровати, я могу работать, сидя на ресепшене ночью. Я иногда работаю в кафешках, типа, ну, Starbucks самый нормальный, да, для работы, либо в Макдаке, либо в каких-то местных кафешках. То есть, конечно, нужно привыкнуть к тому, что нужно будет работать в различных условиях. Во-вторых, это, ну, временные, да, рамки. То есть нужно понять, что время будет отличаться от места, где ты работаешь, поэтому иногда нужно будет работать по ночам, где-то днем, где-то ночью, где-то с перерывами, да, на сон и так далее. Вот. Если говорить про железо, то я долго путешествовал с небольшим компьютером. Ну, наверное, у него было, ну, не 12, но около того, может быть, 15 дюймов. Может, 12 было разрешение. Был прикол в том, что он легкий. Это было классно. То есть его можно было весь день с собой таскать, в принципе, и, ну, спина потом, да, не болела от большого груза. Конечно, работа архитектора очень связана с софтом. И здесь я работал через удаленный доступ, то есть в офисе у нас стоял компьютер, где, ну, либо я работаю прямо удаленно на нем, висячий отклик в 3D Max и просто...
Да, понимаю.
Очень-очень...
Я в Lumen так научился просто через удаленный доступ.
Ну, слушай, после... Вот я когда начинал работать, и когда было 4 гигабайта оперативной памяти, отклик был намного больше, чем у TeamViewer, поэтому, может, с тех времен у меня какой-то дзен еще остался, что можно пережить. Удобная система, когда, например, у тебя есть дома мощный компьютер, на котором ты рендеришь, и есть компьютер с собой, который позволяет сделать какие-то пререндеры, посмотреть, да, и ты их вяжешь с помощью какого-то облачного сервиса, то есть у тебя 100% синхронизация, да, тебе не нужно перекидывать файл с рабочего компьютера, ой, с своего компьютера на комп для рендера, да, ты постоянно все файлы синхронишь, ну, вот мы с OneDrive это делаем, постоянно синхроним, и, соответственно, я у себя сделаю какие-то пререндеры, посмотрю, как это работает, мне нужно запустить финалку, я просто включаюсь удаленно к компьютеру в офисе, все, запускаю рендер, у меня, опять же, рендеры сохраняются на OneDrive, я у себя их открываю на компьютере, но в целом комфортная система без перекидывания каких-то архивов на рабочий комп.
Здесь я с тобой полностью согласен. Я, наверное, здесь добавлю просто, про свой сетап тоже добавлю. К рабочему компьютеру я подключаюсь через удаленный доступ, через Windows-овское приложение Remote Control. А, например, к домашнему компьютеру я подключаюсь через Chrome. То есть в Chrome есть удаленный доступ. Да, очень удобно работает на самом деле. Там ты и разрешение можешь пофиксить, если тебе отклика не хватает. И также файлы можешь перекидывать, просто с рабочего стола копируешь, на второй рабочий стол вставляешь. Для маленьких файлов хорошо. А так, в целом, вы, если не можете оплатить там OneDrive или оплатить, если нет зарубежных карт, всегда я вот купился терабайт на Яндекс.Диске и просто туда пол компа перелил себе все, что нужно. И просто точно так же удобно, спокойно пользуешься.
Я для доступа тоже сейчас Google Chrome пользуюсь, а насчет OneDrive я оплачивал Microsoft Office через казахстанскую карту, которую покупал на Яндекс.Маркете. То есть на Яндекс.Маркете продаются подписки.
Так, ладно, интересно, я не знал.
Казахские.
Прикольно.
И вот, и через них, но цена относительно того, когда Microsoft был в России, раза в два дороже. Вот.
Ну, слушай, я тут недавно купил Windows за 200 рублей на Авито, и я вообще такой, так, офигеть. А так можно было? Официальный ключ, такой, захожу, да, у меня Windows за 200 рублей.
Слушай, а я последнее, с чего высадился, с Autodesk, в общем, они похерили все форумы российские, и теперь, когда ты гуглишь что-то про Autodesk, выходит заглушка, и думаю, ну вы, ну типа так-то зачем было поступать, это же капец.
Да, да, вот. Согласен с тобой.
Вот.
Ну, слушай, про софт и про, ты правильно сказал про место, то, что важно еще организовать себе место, потому что я здесь за собой это четко почувствовал. Я, конечно, начал работать где только нет, у меня есть куча фотографий новых мест, которые я начал осваивать для работы, то есть... Я когда жил в Казахстане, там был отвратительный интернет, несмотря на то, что я жил в квартире, в которой был 300-мегабитный интернет, он чертовски плохо раздавал Wi-Fi. И то есть интернет не отключался вообще постоянно. Там какие-то IP, там, короче, DDoS-атаки на казахстанский интернет были, и я не мог просто подключиться к удаленному доступу. Это была одна проблема. Потом я переехал в другую квартиру, где, так сказать... Как это обозвать-то? Короче, богатый квартал, но там было невероятно, там не было оптоволокно проведено в квартиру. Там был ADSL-интернет с максимальной скоростью 10 мегабит в секунду. И поэтому мы подключались через телефоны, через 4G. Но проблема была в том, что его глушили. И если ты хочешь хорошую связь, ты идешь к подоконнику, и у тебя максимальная скорость — это 3,5 мегабайта в секунду. И я вот с таким работал по удаленному доступу. Теперь я знаю всю боль. Если хочешь рендерить, идешь к подоконнику.
У меня последний был такой случай. В общем, в Колумбии есть такая вещь, она называется пикоплака. Суть в том, что это борьба за экологию, и они запрещают в городе ездить машинам в определенные дни с определенным номером. Ну, например, там каждый, например, вторник, четверг, вторник, четверг, там и пятницу нельзя ездить машинам с номером там 1, 3, 7, например. А там в среду нельзя с другим номером и так далее. Вот. И этим самым они пытаются уменьшить типа нагрузку на экологию от выбросов машин. Вот. И у них при этом есть дни вообще без машин. То есть, например, вот у них 2 февраля вообще нельзя было машинам выезжать в город. Все, день без машин у них. И у нас была такая ситуация, что мы на машине не могли приехать в город, и мы остановились в отеле перед городом, а там такой отель, ну, типа, деревенский, вот, знаешь, в таком виде, что, типа, ну, настолько кровати, и ты не уверен в их чистоте, что проще спать в одежде, чем переодеваться.
О, боже мой.
Вот, и... Соответственно, там был хозяйский дом, в котором был интернет, и наш дом, до которого он не добивал, да, дом с номерами, куда он, ну, типа, очень плохо добивал, и мне, конечно, нужно работать. И мы поставили машину между хозяйским домом и нашим домом, в том месте, где ловил интернет, и я всю ночь, ну, как бы, провел в машине, чтобы работать. При этом ноутбук, понятно, садится. И, соответственно, я бегу в машину, 2 часа работаю, потом иду в наш номер, там час заряжаю ноутбук, снова иду в машину, работаю. И вот в таком виде я всю ночь провел. И там еще эти, ну, колумбийцы, они очень приветливые, они такие, пошли в наш дом, пойдем у нас, им поработаем. Я такой, не, мне типа в машине нормально, при этом они по-английски, конечно, не говорят, я по-испански не говорю, это все на каких-то пальцах. И они вот всю ночь... Видимо, очень беспокоились, обо мне подходили и предлагали пойти в дом. Это было так крипово, потому что я вроде работаю, то есть темнота, ноутбук следит, тут какое-то лицо такое перед машиной появляется, знаешь, такой, идем, куда, что ты от меня хочешь.
В общем, это пугающая
история. Бывает. Интернет — это важно сегодня. И, конечно, первое, что мы смотрим в отелях, и что мы ищем в отзывах, что мы читаем, на Airbnb, это какое качество интернета. Есть ли Wi-Fi,
да.
Вот, хороший ли он, достает ли он с ресепшена, то есть если он там работает только на ресепшене, то понятно, это нам не подходит место.
Тут нечего добавить. Работать можно в любых условиях, как оказывается. Главное, чтобы был интернет. А сейчас еще, кстати, во многих странах, вот, по крайней мере, здесь, и в Казахстане, и в Армении я видел, что продается еще безлимитный интернет, и что ты можешь купить себе симку, там будет у тебя безлимитный 4G, и этого в целом как бы для нормальной работы хватает. То есть там у тебя будет скорость там 75 мегабит в секунду, там 35, там этого должно хватить для удаленного доступа.
Ну вот мы сейчас смотрели в Парагвае жилье, и там, знаешь, написано типа... мега быстрый интернет, 70 мегабит в секунду. И ты такой думаешь, чё, приезжайте в Москву там, ну даже в Екатеринбурге, посмотрите, что такое быстрый интернет.
Давай, знаешь, вот здесь мы начали говорить про работу, про рабочее место. Давай, наверное, добавим про... Ты можешь дать какую-то пару советов о том, как правильно быть эффективным, короче, на удаленке? Потому что первое, что я за собой заметил, мне было чертовски тяжело настроиться на правильный ритм. Когда я понял, что мне нужно организовать свой график работы, что типа я вот стою во столько-то, сажусь работать и точно знаю, что это время, когда у тебя, знаешь, из-за того, что ты не приходишь в какое-то определенное место, вот это ощущение рабочего процесса, оно теряется. А когда у тебя есть какой-то график и четко распланированный ритм, вроде бы, как только я начал это выстраивать, у меня получилось быть более эффективным на работе и, в принципе, просто лучше справляться со своей работой и как-то в нее возвращаться. Ты можешь дать какие-то свои лайфхаки или советы о том, как настроиться на работу и быть продуктивным на удаленке?
Ну, я видишь, я никогда не работаю в офисе, можно так сказать. Я всегда работаю либо сдельно, изначально в фирме все равно это была сдельная работа, либо работаю на себя, то есть именно задачи. У меня нет менеджера, да, никогда не был менеджера, который выставлял бы мне задачи. И, соответственно, все задачи, свой рабочий график, я все свое, сам, да. Весь свой рабочий опыт я всегда сам формировал. Во-первых, мне кажется, важно определиться с нагрузкой своей, да. Опять же, вот в архитектурной среде есть какой-то культ работы, где, не знаю, стыдно уходить из офиса, не закончив проект, стыдно отказываться от каких-то задач, стыдно говорить, что, извините, на это нужно больше времени, потому что вот, условно, есть заказчик, да, который диктует сроки, потом эти сроки диктует начальник менеджеру, сотруднику и так далее, вот, и нету какой-то обратной связи, да, и нету вот этой защиты своих прав у работников. Я часто встречал это в архитектурных фирмах. И когда, например, человеку поставили огромное количество задач, он их не вывозит, потом ему приходится сидеть выходные или сидеть до двух ночи в офисе. Я думаю, у тебя такое не раз было.
Да.
То почему-то считается, что это вина не начальника, который защитил права сотрудника, не менеджера, который составил адекватный рабочий график, а это сам сотрудник плохо работал, мало виноват. При этом вот эти переработки, они не оплачиваются, они не считаются какой-то волей сотрудника, мне кажется, они считаются какой-то обязаловкой. Вот у тебя нет такого чувства от архитектурной среды?
Слушай, а в России есть, мне кажется, сейчас этот процесс меняется. То есть я могу сказать, что вот когда я работал в бюро, я в бюро уже работаю 6 лет, и вначале, когда я пришел, у нас в отделе, который занимались концепцией и эскизниками, у нас было 3 человека, потом 4. И мы были загружены так адски, что вообще выходных у нас практически иногда не было. То есть. А потом в какой-то период бюро начало расти, там от 25 человек нас сейчас стало 60. И эта проблема, она скорее размазалась на все бюро. То есть сейчас не очень редко случается. То есть это практически редкий случай, когда выходишь в выходные. Но бывает такое, что ты просто добиваешь альбом, там тебе нужно выдать альбом, чтобы выдать его в пятницу или в четверг. И ты просто сидишь до ночи и допоздна и так далее. Но это становится реже. Вообще, эта культура... я раньше был, наверное, апологетом такой культуры. Если ты хочешь делать классную архитектуру, ты должен оставаться допоздна. Потому что, я сам через это прошел. И мне казалось, что качественную работу нужно добиваться. Потом меня несколько студентов осадили и сказали, а какого черта? Почему работы я должен добиваться? Типа, я хороший специалист, и я просто работаю. Я должен когда-то отдыхать, мне должна быть личная жизнь. Ну и тут мой взгляд немножко, да, поменялся. И, в принципе, современные тенденции, да, они меняются. И я считаю, что, да, нужно отдыхать. И просто мой сам организм устал. Я просто понял, что я просто не вывожу столько.
Да. Я говорю, что первое, что нужно сделать, это принять свою человечность и принять, что мы не роботы, и что вот если, условно, ты отработал свои 8 часов и не успел что-то сделать, то это не только твоя вина, да, а вина еще и того человека, который распределял эти задачи. И вам
который
нужно с ним
согласовал сроки заказчика.
Что, может, ты что-то неэффективно, да, делаешь неправильно, либо он ставит задачи сложнее, чем ты можешь это выполнить. Вот, и первое, что нужно сделать, как бы, чтобы, ну, нормально в путешествии существовать, это определиться со своей нагрузкой. То есть решить, что да, вот я условно работаю рабочий день, а остальное время я не работаю и о работе не думаю, я концентрируюсь на других вещах. Mm-hmm. Вот. Во-вторых, здесь нужно понять, ну, какой тебе график подходит. То есть вот есть люди, которые полностью погружаются в работу и ни на что другое не отвлекаются, им нужно проработать 8 часов, а дальше у них работа из головы вылетает, и они думают, ну, там, как там, когда я чихаю только, когда мне в рот попадает соринка, когда на меня не попадает, я не чихаю, вот в таком ключе. Для меня как бы ок разорванный график, то есть я могу работать 8 часов, но я могу поработать, например, утром 4 часа, потом пойти гулять и вечером поработать еще 4 часа, и там, не знаю, и ночью еще, например, добить это, а потом на следующий день вообще полностью просветить это выходному, да, то есть так как я сам себе выбираю задачи, так я сам себе, ну, так скажем, начальник, я могу делать какие-то, ну, в общем, разорванный график для себя удобный. Вот, то есть нужно найти вот этот, нужно найти, в общем, подходящий тебе лайфстайл, и, но он обязательно должен быть не больше, чем рабочее время, свойственное для человека, мне кажется, да, ну, там, стараться, чтобы он был, там, типа, 40 часов в неделю и не больше, тогда ты не будешь, ну, в общем, тогда у тебя не будет выгорания, вот тогда ты не будешь мега уставать от работы и при этом стараться все успевать. И еще один момент, я не сторонник мотивации. Мне кажется, мотивация очень тьфу-тьфу-тьфу, ругательное слово, надо о нем забыть.
Что ты подразумеваешь в это слово?
Я имею в виду, когда, знаешь, вот бывает, когда человек заряжен, и он неделю работает, вот он прочитал книгу по мотивации, посмотрел лекцию, он мега заряжен, потом работает неделю, у него наступает выгорание, которое происходит месяц, и он потом месяц не может работать. И вот я таких примеров знаю много, и когда вот этот был культ саморазвития, мотивации и так далее, я на эти грабли наступал много раз. Да, мне кажется, что залог нормальной работы — это в стабильности. То есть ты вот находишь какой-то условно график для себя, вот, какой-то лайфстайл, и каждый день его выполняешь. Ты каждый день немного делаешь работу. Ты не пытаешься сегодня сделать до хрена, завтра выгореть и не сделать ничего. Ты просто каждый день немного завершаешь свои задачи, немного их закрываешь. В идеале, если ты как бы сможешь это транслировать своим заказчикам, да, потому что, ну, конечно, у меня зачастую это не получается. Опять же, это связано со спецификой нашей работы, да. Например, ты можешь рисовать эскизник, он типа... ты его рисуешь, он не заходит заказчику, ты его начинаешь перерисовывать, потому что, ну, по понятным причинам, да, потому что ищешь идеальное решение, которое всех устроит, соответственно, выпадаешь из графика, из-за этого сдвигается все остальное, ты попадаешь в снежный ком и так далее. Вот, конечно, такие ситуации тоже бывают, но залог успеха не в том, чтобы быть замотивированным переделать всю работу, а в том, чтобы каждый день немного графики завершать свои задачи, быть стабильным, при том, что еще и архитекторы люди такие хаотичные, да, которые, ну, в общем, не знаю, за счет вот какой-то художественной составляющей нашей жизни, она все равно вносит хаос, мне кажется, и в нашу культуру, и в наш образ жизни, и в наши желания, и в необходимость прислушиваться к своим чувствам постоянно, вот, и вот эти графики, да, вот эти вот задачи, они помогают немного этот хаос разгрести и быть более стабильными, более ответственными, более ресурсными и так далее.
Согласен, вообще здесь нечего добавить. Вот то, о чем ты говорил про твой график работы, вот как ты упомянул, он, наверное, хорошо работает, когда ты становишься полноценной единицей рабочей, когда на тебе висит какая-то задача. Когда ты работаешь с коллективом, и то есть ты часть какого-то большой шестеренки, да, каких-то механизмов. То есть тебе нужно быть, как сказать, в потоке с командой. Наверное, назовем это так. Это тоже сложная часть. То есть, когда тебе нужно, чтобы когда ты работаешь с командой, тебе там нужно параллелизировать какие-то процессы, чтобы тебя проверяли и так далее. Это... И здесь какие варианты есть у людей, которые уехали, которые путешествуют? Не уехали, путешествуют. Это, наверное, либо попытаться стать самостоятельной единицей, то есть просить, чтобы тебе выделяли четкие формулированные задачи, и ты сам дальше распределял свое время, как ты будешь их решать. Ну, либо попытаться как-то вот выстраивать график свой рабочий, соотнося его с рабочим графиком в студии или в бюро, где вы там работаете.
Ну, безусловно, смотри, безусловно, ты должен искать тех людей, с которыми тебе будет комфортно работать, да, которые будут признавать и понимать твой образ жизни, которые будут его уважать, да, и которые на него будут согласны. При этом это связано же не только с путешествием, мы так можем сказать обо всем. Я
да,
знаю
согласен.
Много людей, которые, например, переходя из одной фирмы в другую, получают совершенно разный фидбэк на их работу. То есть я знаю людей, которые в одной фирме их считали очень талантливыми архитекторами, которые там чуть ли не готовы их сделать ведущими, они переходили в другую фирму, а там говорили, что ты за шнягу делаешь, да, нам вообще такое не подходит и так далее. И, ну, в общем, это не только про путешествия, это про все можно сказать.
Ну да.
Про любые, всегда ты ищешь людей, которые бы признавали твои скиллы и твои заслуги. Во-вторых, например, если я так отношусь к работе, то я также отношусь и к своим сотрудникам. То есть я им говорю, что мне не важно, когда вы работаете. Работайте, когда удобно. Хочешь, работай ночью, хочешь, работай днем, хочешь, работай, типа, все, не знаю, будни сконцентрированно и отдыхай в выходные. Хочешь, работай, типа, расслабленно в будни там и дорабатывай часы в выходные. Мне это не важно. Главное, что у меня есть представление о задаче и о скорости решения этих задач. И нужно, чтобы вот эти задачи были решены к тем контрольным точкам, которые мы поставим. Плюс, например, мне важно, чтобы люди были на связи в рабочее время. То есть, пожалуйста, не работай, но я, как руководитель, я не в курсе всех проектов, которые, ну, всех деталей проектов, да, люди их знают лучше, чем я. И мне, если мне заказчик пишет, например, когда мы выдадим файлы, я не могу это сказать без человека. Мне нужно к нему обратиться, чтобы он мне ответил, ну, в общем, когда. Когда можно, когда мы отправим эти файлы. При этом, не знаю, вот это очень спорный вопрос, но я сейчас к архитектуре отношусь к дедлайнам немного по-другому. Я понимаю, что дедлайны — это важно, что от этого зависят сроки, что можно попасть на большие деньги, да, потому что, ну, типа, условно, если стройка встала, то это там сотни тысяч рублей в день могут теряться, да, если каких-то чертежей не будет. Но все же мы не врачи, вот. Если ты на день позже отправишь чертежи, то человек не умрет. Короче, для меня стало больно отправлять проекты, которые сделаны в срок, но при этом они не соответствуют тому качеству, которое я бы хотел передать. То есть, знаешь, потом вот это ощущение, когда ты убеждаешь человека на то, что, типа, ты сделал хороший проект, хотя сам не считаешь его хорошим, но ты его просто выдал в срок, вот мне от этого стало очень, ну, неприятно. И я для себя решил, что лучше выдавать, типа, нарушить сроки, наверное, важнее, значит, не так страшно, как выдать проект, от которого тебе потом будет стыдно. Вот, и когда ты не нашел такое решение, которое бы тебя устраивало, ну, на большую часть.
Но большие бюро, например, завязаны на деньги. То есть, чтобы выдать зарплаты вовремя, нужно закрыть договор и все остальное.
Ну, слушай, ну, почитай, мне кажется, что вот тебе будет намного легче, если ты прочитаешь про факапы известных архитектурных фирм, ну, там, возьми какой-нибудь...
Да, этот, не нужно читать факапы, я и так знаю про факапы регулярно, с каждым проектом.
Я имею в виду, что, ну, там, Херцег и Демирон, и у них в Гамбурге филармония, насколько она там на 10 лет позже и в 10 раз дороже была построена,
да.
чем была. Или, ну, короче, про Калатраву можно почитать, есть даже отдельный сайт с факапами Калатравы, что у него каждый проект был нарушен по сроку и был нарушен по деньгам. И да, ну, это приводило к судебным разбирательствам, да, вот Франгери. То есть в идеале, конечно, найти ту концепцию, знаешь, когда ты делаешь это и в срок, и круто. Вот, либо когда ты настолько крутой, что ты сам можешь давать эти сроки. Ну, то есть, если посмотреть даже вот интерьерные конторы, которые уже имеют имя, они обычно говорят, что сроки проектирования от полугода. То есть, вот мы ваш, да, интерьер будем рисовать как минимум полгода. Вот. И люди готовы ждать этот срок, потому что имя для них важнее, чем... чем построить, да, это мега быстро.
Не, я просто это добавил к тому, чтобы картина была полная, а то сейчас покажется, что ты знаешь такой за хорошую, красивую идею о том, что нужно выдавать качественные проекты. Я в целом с тобой согласен, потому что мне директор тоже говорил такую вещь: если ты не будешь выкладываться на проекте на 200%, да, ну, там, типа, давай не на 200, на 100, на 101%, то ты, то ты не будешь расти. Ты будешь каждый раз, каждым проектом стагнировать, если ты будешь выкладываться на 70%, на 50%. И ты не будешь не повышать свою планку качества того, что ты делаешь, а ты просто либо застынешь на месте, либо будешь откатываться обратно. И это чертовски критически важно. А с другой стороны, у тебя есть обязанность перед другими сотрудниками, выплата зарплаты и так далее, и все остальное, у них там ипотеки, и ты как бы должен балансировать между этими двумя вещами. Но это сложный вопрос, и я не думаю, что мы можем сейчас вот как бы все осветить в этом всем. Поэтому,
да,
знаешь, я вот мы как бы просветили, да, вот эти вещи, как правильно в этом плане ориентироваться. Давай, наверное, проговорим про другую сторону, не про уехавших, а про оставшихся. Я за собой заметил такую важную вещь, что когда ты уезжаешь, ты становишься оторванным от той привычной группы, в которой ты постоянно общался, в которой ты постоянно проводил время какое-то, да, и когда ты уезжаешь, привычные ритуалы, которые вы имели, не знаю, выйти в курилку вместе, да, в перерыв, пойти вместе на обед, какая-то социализация, она теряется. Тут по-разному зависит, какого рода вы друзья и так далее, но, наверное, важно поддерживать эти контакты, если вы работаете вместе, неважно, насколько вы там хорошие друзья, какие близкие коллеги. Иногда, ну, мне так кажется сейчас, здорово искать какие-то методы, как поддерживать друг с другом контакт. Потому что человек, который уехал, по разным причинам. Может быть, в поисках лучшей жизни, может быть, в побеге от чего-то. Может быть, он просто решил поменять свой образ жизни. Еще что-то. Ему важно чувствовать, ну, мне сейчас так кажется, то есть я говорю на личном опыте, важно чувствовать причастность к бюро, к людям, к тому месту, где ты был, и важно осознавать, что про тебя не забыли, и что ты тоже имеешь эту связь. Если бы так подытоживал, там, типа, важно поддерживать с человеком контакт. Какие бы ты дал еще советы для тех, кто остается? И насколько, по твоему мнению, это важно?
Я не так давно смотрел интервью Лимонова, и как раз, когда он приехал из эмиграции из Америки, и его спросили, что самое сложное в эмиграции, и он сказал, что, конечно, это наращивание социальных связей, потому что дома мы наращиваем социальные связи десятилетиями. То есть реально у нас есть друзья со школы, не знаю, начиная с, хорошо, с друзей родителей, вот. Потом друзья со школы, с детского сада, с института, с работы и так далее. То есть, чтобы обрасти вот этими социальными связями, нужно потратить очень много времени. И самое страшное, как он сказал, это остаться одному с телевизором. Когда ты понимаешь, что у тебя нет никого вокруг, и единственный твой, как бы, источник контакта и информации — это телек включенный. К счастью, с времен Лимонова, с его эмиграции в Америку, очень много изменилось, и сегодня у нас есть соцсети, которые очень помогают в социализации, очень помогают не терять контакты и помогают в общении, помогают не чувствовать одиночество. И я могу сказать, что с некоторыми людьми, которые тоже уехали, мы стали даже больше общаться в соцсетях, чем общались, живя в Екатеринбурге. Вот. Если говорить про фирму, ну, я опять же скажу про свой опыт. Меня учили немного другому подходу к работе, когда вы собираетесь вместе для того, чтобы делать классный проект. То есть я считаю, что в фирме вот мы все собрались, чтобы делать что-то крутое, чтобы зарабатывать деньги, да, и... Но дальше каждый должен жить своей жизнью. То есть я не хочу, чтобы люди, с которыми я работаю, посвящали всю жизнь работе, чтобы они ночевали в офисе, чтобы их жизнь превращалась в работу, да. Я хочу, чтобы они, не знаю, там тоже путешествовали, брали ипотеки, там женились, заводили детей и так далее. И поэтому на работе мы пытаемся быть концентрированными, да, мы пытаемся концентрироваться на происходящем, именно на наших проектах. Ну, не знаю, для меня кажется, это очень важно, потому что я знаю, насколько люди выгорают, когда вся их жизнь — это только работа. Вот со мной такое было не раз, я много что разрушил в своей жизни, да, какие-то, ну, контакты и какие-то возможности, потому что все мое время занимало работой. Все мое время было занято работой. Если говорить про коллектив, ну, мы небольшая контора, да, и фактически всех людей, с которыми я работаю, я знаю лично, и мы с ними каждый день созваниваемся, переписываемся. Кроме рабочих вопросов, да, есть время когда-то поболтать, хотя бы раз в неделю поболтать, спросить, как дела. И они мне, ну, рассказывают про то, что происходит в их жизни. В общем, на человеческом общении много что строится. Плюс, конечно, у нас есть офис в Екатеринбурге, и люди, которые там, они проводят совместные мероприятия и встречаются. Вот, то есть, ну, в общем, для тех, кто... То есть, в общем, мы даем выбор, да, для тех, для кого важен коллектив, они могут собираться вместе и тусить, и чувствовать вот эту причастность к коллективу. Для тех, кто уехал, для тех, кто выбирает там жизнь путешествовать, да, и это не я один в нашей конторе, у нас несколько таких ребят, они чувствуют причастность к коллективу за счет вот этих вот созвонов близких, за счет того, что они узнают о новостях компании, могут им радоваться, да, и за счет того, что они живут своей жизнью, кроме работы, за счет того, что работа не занимает все в их жизни.
У меня сейчас добавлю просто этот кейс. Из-за того, что друзья мои, девушки, они находятся тоже в других городах, в других странах, вот, мы периодически завели такой ритуал, там, то ли раз в месяц, то ли еще что-то, собираемся и через Discord играем всякие дистанционные игры, там, типа глухих телефонов, там, всякое такое. И это на самом деле, то есть ты пока все собираетесь, там, обмениваешься мнениями, что там произошло, что не произошло и так далее. Если есть у вас какое-то, опять же, желание, да, поддерживать контакт с людьми, которые уехали, и вы чувствуете, что они все-таки остаются важной частью вас, и вы как-то хотите поддерживать с ними связь, то можно организовывать такие мероприятия, не обязательно часто, это может быть там раз в месяц, раз в полгода, наверное, слишком редко. Вот, но иногда можно просто по Дискорду позвонить и вместе посмотреть кино. Просто останавливая его периодически, и обсуждая какие-то факапы или ляпы. Или найти какой-нибудь классный или плохой проект, или потоптаться на нем вместе всем, как это иногда бывает в офисе. Ян, тут такой странный вопрос у меня в самом конце висит. Что нам может дать свободный образ жизни? Я не знаю, это очень-очень широко сформулирован вопрос.
Смотри, вот вообще вопрос как бы о необходимости путешествий, мне кажется, он строится таким образом. То есть, конечно, так как я путешествую, для меня это такой был выход из какого-то состояния вот этой грусти, и я нашел то, что наполняет мою жизнь, и я хочу, чтобы это продолжало, да, наполнять ее. Вот что для меня важно. Но главное, мне кажется, найти, что тебе прет. То есть вот мне иногда пишут люди, типа, ой, мы завидуем, что вы путешествуете, что вы вот таким образом в жизни живете и так далее. Но я также завидую людям, например, которые строят классный бизнес в России, да, потому что, ну, бизнес, он требует очень много времени, очень много вложения сил. Когда я сидел на месте в Екатеринбурге, как бы я вкладывался в бизнес, и это тоже было круто. Я завидую людям, которые там строят свой дом, например, или я завидую людям, ну, завидую в хорошем смысле, конечно.
Да-да-да.
Завидую людям, которые заводят детей, семью, которые вкладываются в твое окружение. Я завидую людям, которые каждые выходные могут собираться с друзьями. И мне кажется, самое важное — найти вот то, чего тебе прет, то, что тебе хочется делать. И даже не так важно, что это будет, если тебя прет от того, что ты лежишь на диване и смотришь сериальчики или играешь в фильмы, ну и пускай, ну и строй свою жизнь так, чтобы вот этого было максимально в твоей жизни. Если это не мешает твоей социализации, да, если при этом у тебя социальные связи нормально настроены, делай это. Если тебя прет от того, чтобы строить семью, ну и фикс этой архитектурой, ну и фикс этой работой, строй семью. Вот. Если тебя прет от того, чтобы путешествовать, то блин, вкладывайся в это и путешествуй. Важно найти то, чего тебе прям... что будет наполнять твою жизнь.
Да, или попробуй путешествовать. Здесь видится, вот просто мощнейший спич, ничего не добавить, кроме того, что просто попробуй путешествовать. Не, это не обязательно должна быть другая страна. Ты можешь к бабушке в деревне съездить, прочитать о том, про эту деревню, что там было до этого, какая там культурная связь, спросить бабушку про своих предков, про то, что было в этой деревне. И ты этот вот такой мощный бэкграунд получишь, такую мощную вещь, которая позволит тебе посмотреть на то место, куда ты приезжал сотню тысяч раз. И увидеть ее по-другому. Увидеть какие-то детали на домах, еще на чем-то. Не обязательно связанное с архитектурой, просто с контекстом места. Просто изучать тот мир, где ты живешь. Это очень круто и важно. Либо изучать свой диван, это тоже круто и важно. Либо встроить семью или бизнес, это тоже круто и важно. А теперь обязательный ритуал. Подписывайтесь на наши соцсети, оставляйте нам отзывы в Apple Podcasts, а также на нашем Телеграме, подписывайтесь на него. Можете смело под выпуском оставлять комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось. А также проходите по форме и всем ссылкам в описании к этому выпуску. Спасибо большое и пока!